рассмеялся и похлопал Далинора по плечу. «Прошу прощения, это сборище провоцирует меня на самые грубые шутки. Возможно, все дело в дерьме, о котором я уже упомянул. Изо всех сил стараюсь, чтобы мое отвращение к ним было возвышенным, но они все время мешают». «Шут, стоило бы проявить осторожность», — предупредил Далинор. «Это сборище не будет терпеть тебя вечно. Не хотелось бы узнать, что кто-то всадил в тебя нож. Внутри тебя хороший человек». «Да», — согласился Шут, окидывая платформу взглядом. «Он был очень вкусным. Далинор, боюсь, ты предупреждаешь не того, кого надо. Когда вернешься домой, расскажи о своих тревогах зеркалу. И несколько раз. Слухи вокруг так и прыгают». «Кто прыгает?» «Слухи. Жуткие дряни. Впиваются в человека и пьют кровь. Может, блохи?» «Да какая разница? Погляди-ка, там болтают о тебе». «Про меня всегда болтают. Сейчас все гораздо хуже». Шут посмотрел ему прямо в глаза. «Ты действительно предложил забыть про договор отмщения?» Далинор глубоко вздохнул. «Только королю». «Что ж, а король об этом кое-кому рассказал. Эти люди трусливы и без сомнения хорошо разбираются в трусости, поскольку в последнее время очень часто позволяют себе называть трусом тебя». «Буря-отец». «Нет, я Шут. Но понимаю, нас с ним очень легко перепутать». «Потому что от тебя слишком много ветра», — проворчал Далинор. «Или слишком много шума». На лице королевского острослова появилась широкая улыбка. «Ого-го, Далинор, я впечатлен! Может, стоит назначить тебя шутом, и я тогда стану великим князем?» Он помедлил. «Нет, это было бы плохо. Мне хватило бы секунды, чтобы сойти с ума, слушая их разговоры, а потом я бы всех перебил и заменил кремлецами, наверное. Королевство бы от этого точно не пострадало». Далинор собрался уходить. «Спасибо за предупреждение». «Всегда пожалуйста», — ответил Шут, снова усаживаясь на свой табурет. «А, светлорд Хаботап, как мудро с вашей стороны надеть красную рубашку в сочетании с таким солнечным ожогом! Если вы и дальше будете так облегчать мой труд, я сделаюсь таким же тупым, как светлорд Тамул! О, светлорд Тамул, как неожиданно вас тут видеть! Я не собирался оскорблять вашу глупость. Честное слово, она впечатляющая, просто выше всяческих похвал. Лорд Йонатан и леди Мерайв, на этот раз я вас не трону по причине вашей недавней свадьбы, хотя эта шляпа просто невероятна, Йонатан! Думаю, очень удобно носить на голове палатку, особенно ночью. А это за вами кто? Леди Навани. Когда же вы успели вернуться на равнины, что я не почуял запаха?» Далинор застыл. «Что?» «Шут! Вне всяких сомнений твоя собственная вонь перекрывает мою», — ответил раздраженный женский голос. «Неужели еще никто не оказал моему сыну услугу и не надрал тебе зад?» «Нет, пока никто», — весело отозвался Шут. «Вероятно, я недостаточно усердно кручу этим самым задом». Ошеломленный Далинор повернулся и увидел Навани, мать короля, статную женщину с черными волосами, уложенными в замысловатую прическу из кос. Ее здесь не должно было быть. «Вот тебе раз», — изумилась вдовствующая королева. «Я считала, ты выше подобных шуток». «Строго говоря, я еще и выше вас», — с улыбкой отозвался мужчина со своего насеста. Она закатила глаза. «К несчастью, светлость», — продолжил Шут, вздохнув. «Я приноровился выражать свои оскорбления так, чтобы меня понимали все присутствующие. Если это вас порадует, я попытаюсь изъясняться более возвышенно», — он помедлил. «А вы, случайно, не подскажете рифму к слову «обгадить»?» Навани просто отвернулась от него и устремила на Далинора взгляд светло-фиолетовых глаз. Она облачилась в элегантное платье из мерцающей красной ткани, нетронутой вышивкой. Самосветы в ее волосах, где встречались редкие седые пряди, также были красными. Мать короля являлась одной из признанных красавиц Алеткара, хотя Далинор всегда считал, что это не совсем правильно, ибо во всем Рошере, несомненно, не нашлось бы женщины, которая могла бы с ней соперничать по красоте. «Дурак», — сказал он себе и с трудом отвел взгляд. «Она вдова твоего брата». После смерти Гавелора он должен был относиться к Навани как к сестре. Кроме того, как быть с его собственной женой? Она 10 лет как мертва, и лишь его глупость привела к тому, что все воспоминания о ней потеряны. Даже если он не может ничего вспомнить, следует ее чтить. Почему Нава не вернулась? Пока дамы приветствовали ее, Далинор поспешно пробирался к королевскому столу. Он занял свое место, и через несколько секунд слуга принес ему блюдо. Его предпочтения хорошо известны. Дымящаяся куриная грудка, перченая и разложенная поверх круглых кусочков жареного тенома, мягкого овоща бледно-оранжевого цвета. Далинор схватил кусок лепешки и вытащил из ножен на правом бедре обеденный нож. Пока он ест, Навани не станет нарушать правила приличия и не подойдет. Еда была хорошая. Как обычно на пирах у Элокара. В этом сын не уступал отцу. Элокар кивнул Далинору со своего конца стола, потом продолжил беседу с Садеасом. Великий князь Роян сидел через несколько мест от него. Далинор собирался вскоре встретиться с ним. Роян — первый из великих князей, с которым он планировал обсудить совместную вылазку на плато. Остальные великие князья предпочли выбрать места подальше от Далинора. Помимо князей за королевским столом могли также оказаться те, кто получил особое приглашение. Один такой счастливчик попался слева от Элокара, и он явно не знал, стоит ли присоединиться к беседе. У Далинора за спиной журчала вода. Перед ним продолжалось пиршество. Время для расслабления. Но Алетти всегда были скупым на эмоции народом. По крайней мере, сдержание рогаедов и реши. И все же, по сравнению с тем, что он помнил с детства, Алетти сделались более склонными к роскоши и удовлетворению своих капризов. Вино текло рекой, и горячая пища источала ароматы. На первом острове несколько молодых людей вошли в состязательный круг, устроив дружескую дуэль. На пирах юноши часто находили повод, чтобы сбросить сюртуки и продемонстрировать свое искусство владения мечом. Женщины вели себя скромнее, но не отказывались от развлечений. На острове Далинора несколько дам установили пюпитры для рисования, живописи и каллиграфии. Левую руку, как обычно, каждая из них прятала под длинным рукавом, аккуратно рисуя правой. Они сидели на таких же высоких табуретах, что и шут. Некоторые дамы привлекли спренов творчество, и те катались по верхней части их пюпитров или столов. Навани собрала за своим столом несколько важных светлоглазых дам. Перед Далинором прошел слуга, неся женщинам еду. Тоже вроде бы экзотическая курица, но с тушеными фруктами мети и под красновато-коричневым соусом. Мальчишкой Далинор тайком попробовал женскую еду из любопытства. Она показалась ему до отвращения сладкой. Навани положила перед собой вещицу из полированной латуни, размером примерно с кулак, с большим заряженным рубином в центре. Красный бурый свет осветил весь стол, украсил белую скатерть тенями. Навани подняла вещицу и перевернула ее, демонстрируя сидевшим рядом дамам ножки-выступы, на которые та опиралась. В этом положении штуковина чем-то напоминала краба. «Никогда не видел подобного Фабриаля». Князь посмотрел на ее лицо, восхищаясь его чертами. Навани была известным духозаклинателем. Возможно, это устройство... Вдова короля взглянула Далинору прямо в глаза, и он застыл. Она подарила ему мимолетную понимающую улыбку и отвела взгляд быстрее, чем он успел как-то ответить. «Забери меня, буря! Что за женщина?» — подумал он и демонстративно сосредоточился на еде. Он был голоден. И так увлекся, что не сразу заметил, как приближается Аделин. Светловолосый юноша поприветствовал Элокара, а потом поспешил занять одно из свободных мест рядом с отцом.
«Папа!» — прошептал Аделин. «Ты слышал, что они говорят?»
«О чем?»
«О тебе! Я уже провел 3 дуэли с теми, кто называл тебя и весь наш дом трусами. Они говорят, что ты просил короля отказаться от договора отмщения!»
Далинор схватился за стол и чуть было не встал. Но сдержался.
«Пусть говорят, что хотят».
Он вернулся к еде, насадил на нож кусочек перченой курицы и поднес к губам.
«Ты действительно это сделал? Ты об этом говорил с королем, когда вы встречались 2 дня назад?»
«Да», — признал Далинор. Это вызвало у Адалина приглушенный стон.
«Не зря я забеспокоился. Когда я Адалин?»
— перебил Далинор.
«Ты мне доверяешь?»
Сын взглянул на него. Глаза юноши были большими, честными, но в них виднелась боль.
«Я хочу доверять. Клянусь бурей, отец. Я в самом деле этого хочу.
То, что я делаю, важно. Это необходимо сделать».
Адалин наклонился ближе к нему и тихо проговорил.
А если это все галлюцинации? Если ты просто стареешь?» Это был первый раз, когда кто-то заговорил с ним так открыто.
«Я бы соврал, если бы сказал, что не думал о подобном. Но нет смысла в попытках обхитрить самого себя. Я верю, что они настоящие. Я чувствую, что они настоящие. Но, сын,
это неподходящее место для споров. Можем поговорить об этом позже. Я выслушаю и обдумаю твои возражения. Обещаю».
Адалин поджал губы.
«Ну ладно».
«Ты правильно волнуешься за нашу репутацию», — сказал Далинор, упираясь локтем в стол. «Я предположил, что Элокору хватит так-то умолчать о нашем разговоре, но мне следовало напрямую его об этом попросить. Кстати, ты был прав по поводу того, как он отреагировал».
Так, отпустились и поехали. Добрый вечер. А, блядь, отвалилось у нас сообщение, потому что никто нам не пишет. И... Чаталк сказала «Goodbye, my life, goodbye». Вот. Итак, сегодня у нас пятница, я болею, девочка раньше меня записалась, так что, естественно, полноценную дозу меха в лице ретро-аниме вот мы не получим. Но... аниме-любители, вы можете радоваться. Сегодня... классическое муниме. Волколюди! Да-да! Вы не ослышались. Волколюди или Джин-Ро. Ну чё, смотрим? При этом выходило две озвучки, есть MC Entertainment, есть японская, ну, по умолчанию мы ее не считаем, а есть озвучка от Петра Гланса. Я предлагаю поесть лучше его. Приятного всем просмотра.
Десять лет спустя после поражения в войне, Япония медленно поднимается из развалин, оставленных оккупационной армией. Чтобы прервать затянувшуюся изоляцию страны, правительство внедряет политику ускоренного развития. Начинается экономический подъем. Существенный рост производства отмечается во всех отраслях хозяйства и промышленности. Но вместе с тем появляются серьезные социальные проблемы. В больших городах растет безработица. В результате массированной урбанизации страны возникают бедные районы, которые в скором времени становятся очагами преступности. И самая главная проблема – появление множества антиправительственных вооруженных группировок, битву с которыми полиция постепенно проигрывает. Для того, чтобы не прибегать к помощи сил самообороны и чтобы положить конец амбициям полиции, планирующей стать главной национальной силовой структурой, правительство выбирает третий. Создается отдельное подразделение, подчиняющееся исключительно Комитету безопасности, дислоцированное в Токио, наделенное особыми полномочиями и специальным вооружением. Называлось оно «Отряд городской безопасности» или сокращенно ОГБ.
Это третья сила, чрезвычайно мобильная и экипированная самым совершенным оружием, очень скоро становится весьма эффективным средством защиты правопорядка. ОГБ оказывается единственным, способным противостоять антиправительственным группировкам. Очень скоро последняя оказывается полностью вне закона. Поначалу воинствующие ячейки распадаются, но только чтобы объединиться некоторое время спустя в новую террористическую организацию, называемую сектой. Именно в этот период обстановка накаляется, и начинаются бесчисленные столкновения между сектой и группой быстрого реагирования ОГБ «Панцер». Город становится сценой кровавых побоищ, которые общество вскоре отказывается терпеть. Народ, стремящийся к возрождению и процветанию, не оказывает никакой поддержки ни панцерам, ни главному врагу секте. Но для закованных в тяжелую броню бойцов ОГБ война продолжается. Главная историческая миссия этих профессиональных воинов близится к завершению. Их действия все чаще оказываются неуместными, и потому они решают возложить на свои плечи новую задачу. Дзинро, волчья стая.
Пошли в жопу!
Манифестанты, немедленно разойдитесь! Докладывает воздух 12, наблюдая обширное скопление манифестантов, примерно 3000 человек. Митинг может перерасти в восстание. Повторяю, вижу скопление 3000 людей. Есть риск начала восстания. Конец связи. Санитаров сюда! Это не бензин! Откуда у них горючая смесь? Их же досматривали перед началом! Коктейль Молотов домашнего производства. Увидишь, как они обосрутся. Только что сообщили, что группа Сибуи двигается в нашу сторону, так что вперед, ребята! Вот, держи подарок для бабушки. Отходите! Отходите! Дорогу техники! Немедленно приготовьте водяные пушки! Направьте их в сторону манифестантов, чтобы сбивать хоть часть зажигательных гранат! Командир, у меня на связи второй батальон! Они сейчас на Сибуе! Группа из 2000 манифестантов, направлявшиеся в парк Юдзёги, изменила направление! Сейчас они двигаются на юг! Они не должны соединиться! Скажите, чтобы выставили баррикады на подходе к перекрёстку! Thank you. Полиция блефует. Если подкрепления не будет, а этот отряд не выстоит, начнется полный бардак. Да, если еще эта группа в 2000 к ним присоединится. Да, жарко будет. Смотри, как горит. Это непростая смесь. Наверняка они добавили в нее напалм или маг. Среди них есть члены секты? Есть, но лишь небольшая горстка. Пара выстрелов в воздух, и остальные тут же разбегутся. Запомни, если дать щедрую очередь, то можно ранить нескольких и разозлить остальных. Поэтому бить надо вовремя и только в цель. Может, стоит вмешаться? Мы не подчиняемся полиции напрямую, но тем не менее имеем право применять силу лишь по ее приказу. Так что давай пока понаблюдаем. Держи подарочек. Найди ему достойное применение.
Но написали: «О, Джинро!» Годнота. Да, Нончик, Джинро. Волк-человеки, 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 волк-человеки. И опять у нас отвалилась чаталка, потому что никто в нее не пишет. Жалко, что комментирует только, по сути, первую арку Джинро. Но вообще-то она называется «Сага о Цербере» или «Кербере», потому что по-английскому он как раз через «К». Именно не «Си», а именно через «Ки».
Осторожно! Это настоящая бомба, командир! Взять их! Вперед! Все в третий блок. Вылезешь здесь и пойдешь до перекрестка. За мной!
А вообще я всегда хуею с того, что всякие террористические организации используют детей, особенно девочек в качестве бомбометательниц, или как там в дореволюционной Руси было, бомберши. Вот. Да, кстати, не всегда понятно, почему Джунро Япония воевала с Германией. На самом деле тут, ну, если читать мангу, окажется, что немного другая реальность. Там как раз Япония была на стороне союзников и проиграла Германии, которая вытащила катку против Советского Союза.
Бросаем все и поднимаемся. Что-то здесь не так. Бросьте оружие и сдавайтесь. Написали бомберши. Так психология. Женщин и девочек в традиционном обществе много не ждут. Во всех смыслах. И большой угрозы тоже не ждут. Ну, да, нынче, но с другой стороны, для меня это аморально. Используют детей и женщин. Ну, для таких целей. Нет, чтобы, блядь, нормальным боевиком делать. А вот так, блядь, по-свински.
Юсен,
не двигайся.
Нозэто.
Зачем? Что там у тебя, Фуце? Стреляй!
Дура! А написали Джиро, смотрите, да, нончик, уно, волкочеловеки.
Академия ОГБ. И? Ну так что? Он был ранен? Бомба взорвалась чуть ли не прямо ему в лицо. Изучи, хотя во многом стоит благодарить броню, именно она его спасла. Тем не менее, он получил небольшую контузию и еще не до конца вышел из состояния шока. Хорошо. Тогда давайте поговорим о вчерашних событиях. Ведь мы ради этого здесь собрались. Я уже догадываюсь, наверняка полиция снова жаловалась. Вчерашние действия являются серьезным нарушением наших с полицией соглашений. Почему вы не поставили их в известность, прежде чем начать действие? Если бы мы их предупредили, зачинщики успели бы улизнуть. Если мы все время будем вмешиваться во все, что захотим и когда захотим, неудивительно, что они после этого будут в ярости. Слушай, они. А что если нам вообще отменить все соглашения с полицией? Ведь мы и они как...
Ну, написали в озвучке Ващенко, Петр Гланс. А то анончик.
Небо и земля. Да, мы пытаемся с ними сотрудничать, но в результате всегда остаемся в дураках. Да, в чем-то вы правы. Но взгляните правде в глаза. Ваши панциры в последнее время действительно мешают силам правопорядка. И это является идеальным козырем в руках того, кто желает уничтожить и дискредитировать ОГБ. Все верно, но сам понимаешь, в бою нельзя все предусмотреть, а на это полиции наплевать, в общем, их жалобы неуместны. Только если удастся доказать, что взрыв был случайен и неизбежен. Что ты имеешь в виду, урод? Проблема не в том, что панциры мешались вчера, не предупредив полицию. Весь ужас в том, что они не смогли контролировать ситуацию, и девчонке удалось взорвать бомбу. Панда, расскажите мне об этом, бойцы. Это наш агент Фуце Казуки. Как только закончил обучение, сразу же в сентябре был зачислен в штурмовой отряд. Что ж, ситуация была сложной, особенно для такого новичка. Наверняка ничего подобного он в академии не проходил. Оказавшись лицом к лицу с девочкой, да еще и такой юный. Да, секта не первый раз использует женщин и детей. Чаще всего они перевозят оружие и взрывчатку. Кажется, именно их у вас в управлении называют красными шапочками. Мы должны понять, что речь идет не о каких-то жалких контрабандистах и военнослужащих одиночках. Наши противники готовы на все фанатики, готовы для достижения цели принести в жертву что угодно и кого угодно. Они заявляют, что сражаются за правое дело, но ведут себя как преступники. Вот с кем мы имеем дело. Я не знаю, кто они такие. Как бы то ни было, ясно, что боец не повел себя должным образом в сложившейся ситуации. Расследованием всех обстоятельств и определением наказания займется отдел внутренних расследований. Возражений нет? Нет, если будем действовать в соответствии с уставом. Но это ты к чему? Внутри отряда панцир образовалась внутренняя ячейка.
粛清高の部隊もあると聞く。
Что за бред ты несешь? Ты говоришь о волчьей стае? Да, хотя это, конечно, всего лишь слухи, которые ты с удовольствием распространяешь. Ну так что они? Делай, как знаешь. Тут я тебе полностью доверяю. Даже если мы не примем жалобу полиции, все равно потребуется козел отпущения. Ладно, в общем, будь осторожен. Подожди. Я отправлю с тобой охрану. Сейчас столько покушений на членов правительства. Ну уж нет, спасибо. Быть охраняемым панцирями – лучший способ привлечь лишнее внимание. Ваше имя и должность. Агент Казуки Фуце, боец бригады «Панцер», 2-й батальон, 1-я рота, 3-е штурмовое отделение. В чем заключалось ваше задание 9 февраля сего года? Мы получили информацию о том, что террористы перемещаются по туннелям городской канализации. В 22 часа ровно последовал приказ обследовать туннели. В операции участвовали 5-е, 6-е и 7-е отделения, а также 1-е и 2-е отделения 1-го батальона. Мы вошли в систему тоннелей точки Б-13 и пошли по направлению 23. Какой именно приказ вы получили от старших? Воспрепятствовать перемещению или складированию любых видов оружия и взрывчатки в туннелях, а также уничтожить всех повстанцев и подозрительных личностей. Как развивались события после того, как вы оказались в туннеле? Через 20 минут после начала продвижения по туннелям, первое отделение, которое, как и предполагалось, шло во главе группы, наткнулось на группу террористов. Об этом они сообщили нам по рации, после чего мы немедленно отправились в их направление вместе с 6-м отделением. Можете ли вы сказать, кто встретился вам по пути? Зачем? Зачем? Почему вы не выстрелили? Я не знаю. Агент Казуки Фуце, военный трибунал принял решение отстранить вас от службы. В ожидании дальнейшего приказа вы вернетесь в военную академию и продолжите обучение. Вы свободны. Ну что, сыграем в баджонг вечером? Ты что, хочешь расстаться с деньгами? По-любому нам нужен четвертый. Ну, можно предложить Мураями, он всегда готов. Да, ну чур, проигравший завтра ставит всем выпивку. Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что я сделал? Из управления ничего нельзя выносить без разрешения Мурота, который, кстати, просто ненавидит бригаду «Панцир». К тому же я очень сильно рискую, приходя сюда. Не дай бог, он начнет расследование насчет меня. Прости. К тому же меня и так там не любят, потому что я из военной академии и не понимают, почему я как дурак продолжаю лизать им задницу. Я это делаю только ради тебя, единственного друга, который у меня остался с тех пор, как я ушел из академии. Нам удалось заставить говорить нескольких выживших террористов. Без них все было бы гораздо сложнее. Личность девочки установили с большим трудом. После взрыва от нее почти ничего не осталось. Ну так что ты собираешься делать? Я понимаю, что ты чувствуешь. Она ведь взорвала бомбу и себя прямо на твоих глазах. Но ты не должен себя винить в ее смерти. Ты ничего не мог сделать. Эти террористы все делают осмысленно. В их действиях есть логика, несмотря на то, что мы ее пока не можем установить. Именно она толкает простых людей на совершение преступлений, даже на самоубийство, если нет другого выхода. Но у нас тоже есть своя логика, и не забывай, что не будь тебя там, все могло бы произойти точно так же. Я хотел выстрелить. Я действительно хотел в нее выстрелить. Так почему же ты этого не сделал? Ладно, забудь все это. В нашей работе чувства только мешают. Запомни, тот, кто дает волю чувствам, долго не живет. Ее звали Нанами Агава, кодовое имя коротковолосая. Вступила в демократический фронт во время учебы в лицее. После двух предупреждений была исключена. 6 месяцев спустя вступает в секту, куда ее привели знакомые. Она сразу оказывается определена в отряд снабжения, именуемый отряд Джекобсона. В ночь с 9 на 10 февраля она сопровождала боевиков секты и была окружена бойцами 3-го штурмового отделения 2-го батальона бригады «Панцер». Взорвав бомбу, имевшуюся при ней, девушка погибает на месте. Родственников обнаружить не удалось. Если вы из секты, то прошу вас, уходите. Теперь она уже не ваша, так что оставьте ее в покое. Нет, я... Спасибо, вы очень добры. Семья Агава. Почему вы меня не вините? Оба выполняли свою работу. Вы не виноваты в том, что случилось. Кроме того, как мне сказали, вы не выстрелили в нее. Конечно, я очень опечален. Наверное, даже не до конца осознала произошедшее. Она была моей единственной сестрой, и я была к ней очень привязана. Мы отлично друг друга понимали, будучи столь разными. Она всегда была чистой в помыслах и верной своим убеждениям. И я никогда не встречала более упрямого человека. Она вообще никого не хотела слушать. Я всегда считала, что мать ее слишком баловала, а я, старшая сестра, даже не могла на это рассчитывать. Сначала я хотел поместить это рядом с ее прахом, а сейчас решила отдать вам. Красная шапочка. Почему вы решили подарить это мне? А почему нет? Ну что ж вы, берите. Но... Просто мне так хочется. Эта река впадает в море. Далекое-далекое море.
Да, морально использовать я согласен, но высокоморально был китерлист, ты долго не живут. Да, долго не живут, согласен. Но после этого начинаешь считать, что излишняя жестокость силовых органов к террористам оправдана. Что-то Гланс не все фразы озвучивает. Похоже, тот, кто монтировал ему его эту озвучку, он, блин, в тайминг не попадал однозначно. Если что, могу включить MC-шку, либо включу японскую с субтитрами. Если будут желающие.
Жила-была маленькая девочка, которая не видела свою маму целых 7 лет. Мама одела ее в латы и сказала, когда они износятся и разрушатся, ты сможешь прийти ко мне. В отчаянии девочка терлась латами о стены, чтобы те поскорее износились. И, наконец, ей это удалось. Она взяла молока, хлеба, немного сыра и масла и отправилась к маме. В лесу она встретила волка. «Что у тебя там с собой?» — спросил волк. «Молоко, хлеб, немного сыра и масла», — ответила она. Тогда волк попросил поделиться с ним едой. Но девочка отказалась, объяснив, что это... подарок ее маме. И тогда волк спросил ее, хочет ли она пройти по дороге булавок или по дороге иголок. «По дороге булавок», — ответила ему девочка. Тогда волк побежал по дороге иголок, пришел к матери девочки и съел ее. Чуть позже девочка пришла наконец к дому матери. «Открой мне, мама!» — сказала она. «Дерни за веревочку дверь и откроется», — отвечал волк.
Тренировка окончена. 4 убиты, 2 ранены. Бестолочь! Сколько раз вам повторять? Эти очки сокращают угол обзора. Вы должны научиться ориентироваться в пространстве при ограниченной видимости. Вы должны заранее продумывать, что или кто может оказаться за дверью. Вы должны все время быть начеку. Если вы не будете начеку, то не сможете противостоять хитростям противника. Вот ты, ответь мне, каковы особенности этой брони? Тогда ты. Правило номер один. Заранее определить так называемые мертвые углы, находящиеся вне поля зрения при использовании брони, и таким образом обеспечиваем максимальную эффективность. Так если знаешь, почему не делаешь? Ошибка одного из вас может повлечь за собой гибель всего отряда. Не стоит надеяться только на оборудование. Используйте же мозги, черт подери. Ну, что скажешь? Ты о чем? О том, что произошло в голове у Фуце. Почему он не выстрелил в тот день? Да, это явно не игрушки. Особенно если использовать такие тяжелые резиновые пули. Ведь именно ради этого проводится тренировка, чтобы научить их стрелять, прежде чем откроют огонь по ним. Такая штучка чувствуется даже через броню. Помнится, когда в меня в первый раз попали, я всю ночь от боли глаз не мог сомкнуть. Из-за этого, что ли, ты ушел от нас управление? Может, просто в нем еще осталась человечность? Может быть. Но большинство предпочитает вести себя как животные, даже если это им дорого обходится и причиняет немало боли. Ты что, думаешь, он станет таким же? Скоро узнаем. Знаешь, Хенми, ты уникален в своем роде. Бросаешь друзей, чтобы поступить в управление, а теперь переживаешь за бойца панцира, который облажался на задании. А ты, господин инструктор, не менее уникален. Тратишь время на разговоры со мной. У него есть девушка? Не понял. Он часто ходит в увольнение. Я думал, может, ты знаешь. Нет. В любом случае, все эти истории насчет людей и животных плохо кончаются. Животные они сами по себе, люди тоже. И не стоит их мешать в одну кучу. Всем вооружиться и построиться. Будем тренироваться, пока хотя бы половина из вас не будет оставаться в живых. Посмотри туда, на угол. Что там раньше было, до того, как начали все сносить? Не помнишь? Да, это нормально. Люди так быстро все забывают. Исчезло здание, и как будто его никогда здесь и не было. Наверное, то же самое и с теми, кого мы похоронили. Правда грустно? Когда я была маленькой, родители часто приводили меня сюда играть. Но тогда все здесь казалось таким большим. С тобой так не бывает? Идем.